Приветствую, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Прочитаем из Слова Божия послание к Колоссянам из 3 главы, 17 стих. «И все, что вы делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Аминь». Современную жизнь христианина невозможно представить изолированного от общества. И как мы уже утром слышали в проповеди, что Иисус не хотел, чтобы Господь, Бог, нас изолировал, забрал из земли. Молясь о своих учениках, Он и говорит: «Я не прошу, чтобы ты забрал из них, из мира сего, но сохранил». Очень важно, что желание Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы не убежали от нашей действительности, что мы никуда не изолировались, не создавали монастыри и уходили. Иногда в жизни человека так есть периоды, когда человек хочет уединиться, для того, чтобы понять, что с ним происходит, где он находится, какие проблемы у него. Это совершенно одно, совершенно другое, когда человек уходит от жизни, изолируется. Это большой эгоизм. «Я хочу стать святым. Я брошу всех, уйду в горы, заизолируюсь, чтобы никого не видеть, не слышать, чтобы не грешить». Чтобы не грешить, не нужно изолироваться от общества. Да, нужно убегать от искушения. Но невозможно убегать от себя, потому что дьявол везде преследует бессмертную душу человека. И мы везде можем попасть под его удары, под его напасти. И мы знаем много-много литературных примеров, что когда человек пытается посвятить себе Богу, самостоятельно себя призывает как бы быть безбрачным, сам себе присваивает вот этот дар безбрачия и дает обет, мы знаем, что чаще всего они грешат. На эту тему есть произведения, великие такие писатели писали. Да мы и в Библии знаем, что самые такие преданные Богу люди не выдержали такие испытания. Так что изолироваться невозможно. Но когда мы живем в обществе, уйти, не трогать, не прикасаться, это совершенно другое. Мы читаем в послании к Колоссянам 2 главе, что апостол Павел радуется успехам этих верующих. Но и говорит, просто так, ради того, чтобы я исполняю закон, не прикасаться, это не спасет. Нужно внутреннее изменение. Вот как утром мы слушали проповеди, что есть люди, которые прекрасно знают, что это за церковь. Они сами могут все рассказать о нас. Они могут полностью говорить, что здесь происходит. Их отделяет от спасения совсем немного, всего лишь встать на колени и покаяться. Знание не принесет спасения. Покаяние только откроет путь рождения свыше. И таким образом, дорогие братья и сестры, наша жизнь призвана тому, чтобы мы, проживая в обществе, проживая среди наших соседей, среди тех, которые мы работаем, среди тех, которые мы живем, чтобы, увидя нашу жизнь, проживая ради Господа, ради имени Господа. Если мы все делаем во имя Господа, тогда это самая лучшая евангелизация. Это не значит, что другие формы нужно отвергать евангелизации. Но если люди видят, что мои слова и мои дела не сходятся, они со мной в церковь не пойдут. Удивительно, каждое воскресенье, в эту жару, вот в это лето, одеваясь в костюм, выходя из подъезда, я вижу моих соседей. Сидят, пиво пьют. И у них круглосуточно. Когда они спят, я не знаю. Эти же люди ночью трем часам они сидели, 3 часа. Вечером сидели, утром уже сидели там. И у них пиво не кончается, и другие напитки не кончаются. Но они видят. Они одним занимаются, но есть семья, которая выходит и идет в церковь. С одним человеком давно, когда я работал, он живет напротив, его дом напротив родителей наших на улице. И он однажды, его внук в школу ходит, в ту школу, где я работаю. Вдруг я его увидел, говорю: ой, как вы, мы встретились. Говорит: не беспокойся, я знаю, где ты есть. Я тебя каждое воскресенье вижу. Говорю: как, где ты видишь? Я вижу, как ты за родителями заезжаешь, забираешь их в церковь. Знает. Это по милости Господней. Все зависит от нашего желания. Мы хотим ли так жить или нет, друзья? Это не значит, что каждый из нас, здесь проповедующие, живут абсолютно святую жизнь, никогда у них нет ошибок или падения. Но есть маяк, который мы плывем, есть направление, есть святость Христа, есть образец, к которому мы стремимся. В этом отличие христианина, настоящего, растущего, духовно растущего христианина. Человек, когда падает в беду, обычный человек, он не знает, что делать. Но когда с нами что-то происходит, мы знаем, что мы оставили Господа, поэтому мы потеряли благословение. Одна из причин. Другое, мы знаем, что мы не захотели исполнять волю Божию, и мы потеряли награду. Чрезвычайно важно, вот наставление. Здесь мы видим, что в этой главе апостол Павел пишет Колоссянам, что вот не делайте это, умерщвляйте в своей плоти вот мирские дела, похоть, блуд, все это вы должны, это наш труд. А мы иногда просим: Господи, удали от меня, Господи, сделай меня таким. Господь дал нам Слово Божие, и где там написано, что это обязанность христианина? Встать утром и помолиться. Или мы хотим, чтобы какой-то ангел пришел, как Валааму, стоял мечом и сказал: ты будешь молиться утром или нет? Мы этого ожидаем. Есть люди, которые есть в церкви, которые ожидают всегда знамения. Или мы знамения ожидаем? Или рожденный свыше человек, внутри есть любовь. Ребенок, просыпаясь, открывая глаза, кричит: мама. Кто-то наставляет ребенка? Нет, ребенок знает, что проснулся, и все решит мама. Мама знает, голоден, не голоден, попить надо, одеться надо, что нужно. Для ребенка мама, родители. Ребенок знает, что в руках отца всегда спокоен. Ребенок знает, если с отцом зашли в магазин, то обязательно все, что необходимо, купится. Ребенок уверен в своих родителях. Это нормальное явление. И ребенок просто обращается к своим родителям. Отношение христианина и Бога, отношение рожденного свыше христианина и Творца неба и земли, по Библии Господь предлагает нам модель отца и ребенка своего, отца и своего чада. Бог неоднократно говорит в Библии: я хочу быть отцом для вас, а вы дочеря и сыновья для меня. Я хочу заботиться о вас. Не мешайте меня. Не препятствуйте своим неверием. Не отвергайте меня своей греховной жизни. Не отвергайте предательством. Не отвергайте, не мешайте Богу благословить нарушением Его правил и заповедей. Господь дал правила жизни. И Господь нам сказал, что я вас исцелю. Иисус Христос искупил нас, подарив рождение свыше, сделав своего дитя, сделав способным, чтобы Дух Святой обитал в нас, исцелил нас, омыл, очистил и сделал способным услышать глас Божий. Но при этом Господь не заставляет никого. Прочитайте пророков. Как Бог говорит с пророками? Я говорю так, иди сделай так. А пророк говорит: да нет, туда не пойду, я сейчас сяду в лодку и в другую сторону поплыву. Зачем мне пойти к врагам проповедовать? Пусть Господь их убьет, они наши враги. У нас война с ними-то, это ж наши враги. Зачем поехать в Ниневию? Я лучше поплыву в другое место. Бог его что делает? Останавливает необычным образом. Днем и ночью, в воде как не в воде. Он жил. Где он был? Между небом, землей, в воде. Он противился, но Бог дал право выбора. Даже в этих обстоятельствах Бог дает право выбора. Абсолютно своему пророку, объясняя, и пророк, зная, что это Бог говорит, и это правда, все равно Бог не отбирает право выбора, оставляет право выбора за человеком. И сегодня это ваше право. Вы выбрали прийти в Дом Божий. Но на этом останавливаться не надо. Надо дальше пойти. Бог дает нам право проживать свою жизнь как христианин. Бог дает нам право, возможность и благословение возрастать духовно. Как бы один из элементов, важных для нашей жизни, принципы жизни, как духовно расти. Есть много аспектов, но один из важных аспектов – это то, что в нашей жизни мы что-то делаем. Всегда что-то делаем. Посмотрите, словом и делом. Что вы делаете словом и делом? Потому что многие из нас работают словом. Есть люди, которые работают словом. Дикторы, учителя, педагоги, преподаватели, профессоры, так, правители страны, они работают словом. Они говорят, и это происходит. Они дают указания, это происходит. Они дают какой-то приказ, и начинается война. Дают другой приказ, заканчивается война. Они работают словом, они говорят. И это слово чрезвычайно имеет важную силу. Для каждого ребенка слово своих родителей – это чрезвычайно важно. Действительно, пройдя через несколько лет, ребенок вдруг вспоминает детство. 20 лет тому назад мы вспоминаем, что в моем детстве что-то такое было. Впечатлительный момент, и я запомнил. И это может играть ключевую роль в моей жизни. Когда человек выбирает себе подругу жизни, друга жизни, когда девушка хочет выбрать себе мужа, вдруг они вспоминают детство, как родители между собой общались. А всего лишь девочке было 5 лет, но это впечатление запомнилось. И родители чрезвычайно большую ответственность несут перед Богом за этот подарок, который Бог дал им ребенка. При нем, при его присутствии, как себя ведут. Некоторые люди забывают, что дети все замечают, это тоже люди. Им кажется, что это вот как рыбки в аквариуме, они ничего не понимают. Они понимают все и запоминают все. Достаточно каждому из нас помнить свое детство. Не надо никаких доказательств и лекций, и психологов не нужно. Мы сами такие же были, детьми были. И некоторое поведение наше сегодняшнее исходит из нашего детства. И таким образом, есть люди, которые... Слово их жизни – это решающий момент. Есть люди, которые их деятельность больше связана с каким-то делом, что-то они делают. То есть словом и делом. Наша деятельность связана с словом и конкретными действиями. Как мы действуем? Вот на этой неделе мы наняли рабочих, которые должны были опустить кольца в наш колодец. Мы молились с женой, чтобы все было благополучно, чтобы ничего не происходило. Лил дождь, мы боялись, что все это обрушится. Пришли эти люди, самоуверенные. Мы опустим, мы все время опускаем, каждый день это делаем. Хорошо, я готов платить. Даже премию дам, если все будет хорошо. Единственное, что вы берете ответ, да, мы все знаем. Еще глазом не успел моргнуть, бросили кольцо бетонное и разбили на кусочки. Для меня это было важное испытание. Посмотреть, ни меньше 3000 рублей сразу потерял. Ладно это, жена прибегает, говорит, никто не пострадал. Самое важное, никто не пострадал. И очень важно было действие. Наш ребенок стоит и смотрит, как мы реагируем на это. Сейчас будем ругаться, кричать, отдайте нам деньги, что вы натворили, так? Как мы поступим? Мы помолились. Господи, слава Тебе, Господи, поблагодарили, что ничего не произошло, что человеческой жертвы нет, травмы нет, ничего нет. А это ребенок видит. И самое важное, что в момент такого неожиданного испытания вы как будто стоите перед зеркалом и смотришь на себя. Потом только вечером я подумал, Господи, благодарю Тебе, что Ты был со мной, что утром мы молились с семьей, перед едой утром молились, и Ты сохранил. Ладно, что это вот не произошло. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты меня сегодня дал это спокойствие, что я не поступал как язычник, что из-за этого одного кольца, 3000 рублей, я не кричал, не шумел, ничего не сделал. Они сами подошли и сказали: вы извините, мы виноваты, мы возместим, но чуть попозже. Я говорю: хорошо, хорошо, давайте мы как-то придумаем, как это делать. Другой за забором, крик, шум, а их хозяин испугался, что сейчас милицию вызовут, этих людей посадят. Здесь очень много. Для меня это был большой урок. Я сам просто почувствовал, что Господь на своих руках. Это не я был такой хороший, а потому что день мы начали с Господом, потому что Господь был рядом, потому что во имя Господа, когда они зашли на нашу территорию, я им сказал сразу: на нашей земле, это моя собственность, на моей земле не курить, не ругаться. Работайте без этого. Я готов премию дать вам. Только работайте, не курите и не ругаться. Никакие плохие слова. Здесь место христианина, дом христианина. Во имя Христа. Это не просто вот выйти и сказать: вот я христианин, все послушайте меня, я вас буду евангелизировать. Нет, когда наступит на вашу ногу в метро или где-то, как вы? Да, это больно. Да, мы реагируем на это. Но как мы реагируем? Чрезвычайно важно. Наши родственники нас обижают иногда, близкие родственники, семейные ссоры. Как мы реагируем на это? Если мы начинаем как образ жизни, как принцип жизни, как психология, как философия, как принцип мышления, так, подхода жизни во имя Господа, все во имя Господа, это заведомо говорит о том, что простить нужно. И семья – это самое лучшее место, где мы начинаем учиться. Семья – это среда, где мы учимся любить. Поэтому чрезвычайно важно говорить о том, что христианское общество поддерживает семью, христианское общество любит семью, и в христианском обществе семья посвящается Господу. И это место, где каждый человек учится быть христианином, любить своего ближнего. Каждый мужчина в этой семье становится священником. Каждый мужчина начинает понимать, какая ответственность перед Богом быть мужчиной. Нести на себя ответственность, быть образцом. Потому что в этот момент все члены семьи поворачиваются и смотрят на отца, на мужа семьи. Как он решит, что он скажет. Если он кричит, жена будет поддерживать. Если он молится, жена будет поддерживать. Но где руководство, где голова? Если голова больная, то ноги будут болеть. Чаще всего мы обвиняем жен, что они такие-сякие. Но я уверен, убежден, что Господь спрашивает от мужчин. Поэтому, дорогие братья и сестры, чрезвычайно прошу молиться о наших мужчин, чтобы Господь их утвердил, чтобы именно мужчины начинали во имя Господа жить. Тогда все наши сестры, я уверен, что будут счастливы рядом с ними идти и во имя Господа жить. Бог нас создал таким образом, что семье большая ответственность перед Богом несет мужчина. И все, что вы делаете, делая словом и делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Чрезвычайно важно всегда увидит присутствие Господа в нашей жизни. Пройдя через испытание, какое-то испытание, на этой неделе я мог бы просто не выжить. Но по всем обстоятельствам, которые прожил прошедшую неделю, могло произойти. Возможность была больше 50% вероятности, что что-то произошло бы так, и я не выжил бы. Но я видел, что Господня рука. Я сам не хотел туда пойти. Но так происходит иногда. Едешь за рулем, и что-то происходит. Кто-то хулиганичает. И ты видишь, что каким-то чудом буквально секунды разделяют тебя от смерти. Что это явно чудо. Просто Бог заранее. Ничего нет, ничего еще не происходит. И вдруг ты сбрасываешь скорость. Ты видишь, если 3 секунды поздно это бы сделал бы ты. Еще ни угрозы не было, то уже спасения бы не было. Если мы уповаем на Господа, удивительным образом каждый день происходит чудо в нашей жизни. Но Господь поддерживает нас, любит нас, участвует в нашей жизни. Но Господь ожидает от нас, чтобы в нашей жизни мы понимали, что все от Него, что без Него мы ничего не можем делать. Мы не можем быть такими умными, чтобы обеспечить все для нашей жизни, обеспечить свою безопасность. Мы уповаем на Господа. Если это так, разве не стоит благодарить за это Бога? Разве если это так, то не стоит сказать: «Господи, во имя Твое, неужели те согрешения, которые по отношению ко мне происходят, это могут сравниться с тем прощением, которое Господь мне простил на Голгофе?» Никакого сравнения нет. Во имя Господа это значит быть как Господь. Во имя Господа это значит все сравнить с поведением Христа. Во имя Господа значит всегда научиться прощать. Во имя Господа это значит всегда жить в присутствии Господа Иисуса Христа. Во имя Господа это значит, что все, что мы делаем, наши помышления, наши проекты, наши желания, хотим дальше поехать, хотим копать, все, что мы делаем, начните с Господа. Во славу Господа. Можно же ведь помолиться, что вот если Господь дал мне участок земли, Господи, благослови этот участок, чтобы сюда посещали дети Божии и могли бы радоваться здесь. И могли вот на этом участке, чтобы помолиться с друзьями, чтобы Тебя прославить на этом участке земли. Да, Господь дал дачу. А как мы относимся? Квартиру нам дал. Есть жилье, есть много чего. Есть работа, есть образование, есть здоровье, есть время. Об этом всем мы говорим сейчас постоянно из этой кафедры. Ведь эти ресурсы все Богом даны нам. Если это Он подарил нам, разве не стоит сказать: «Господи, во имя Твое я хочу использовать все это во славу Твою». И когда люди это увидят и спрашивают, вот с одним нашим соседом мы беседовали по даче, говорит: «Слушай, ты и Епишин, мы соседи, Николай Ильичем, какие-то странные люди, вот это явный ваш как-то враг. Он, а вы молитесь за него? Как вы молитесь?» «Да, мы молимся, чтобы он покаялся. Абсолютный грешник, все знают». «Да невозможно, он же не изменится. Это такой мошенник». «Нет. Мы знаем, что Господь, пока дал дыхание жизни человека, ожидает покаяния. И мы, зная это, во имя Господа, молимся, чтобы он покаялся». Недавно я присутствовал в крещении, где принимал крещение человек, над которым Господь позволил трудиться 15 лет. 15 лет регулярно я ездил в эту деревню. Сейчас можно об этом говорить. Мы с женой, с детьми ездили, посещали эту семью регулярно. Раз в месяц, два раза в месяц, два месяца один раз. Сначала это просто невозможно было. Но мы дружили с ними, семьями. И когда недавно он принял крещение, я просто был в восторге. У меня дар речи потерялся. Только слезы были. И только одно слово было: «Во имя Господа, благодарю, Господи». Потому что 15 лет трудиться над человеком, чтобы он пришел к Господу, это непросто. Это непросто. И Господь почему-то нашу семью посылает таких людей. Кому-то 15 лет мы посвятили, кому-то 10 лет посвятили. Но когда эти люди приходят к Господу, видишь восторг, видишь радость. Видишь, что это сделал Господь, и радуешься, благодаришь Господу, что ты не потерял это время, которое Господь дал, эту дружбу с этой семьей. Проверяйте вашу жизнь. Сколько друзей у вас неверующих? Сколько ли есть люди у вас, которых вы наметили, молитесь за них, чтобы они покаялись в конце концов? Люди, которые совершенно грешники, совершенно никто не верит, что они покаются. Невозможные люди. Бог всемогущий. И если мы это сделаем во имя Господа, с благодарностью, увидеть всегда будущность, увидеть присутствие Господа в нашей жизни и уповать на Него, обязательно результат мы увидим. И будет небесная радость на этой земле. Мы с женой восторгались этим моментом, когда этот человек вошел в воду. Потому что это было невозможно 15 лет. Это непросто. И христианские лагеря, и семейные лагеря, и семейные беседы, что только не придумывали, делали, чтобы этот человек пришел к Господу. Но он уже музыкальное служение несет. Он уже в других лагерях был. Он уже идет, служит Господу. Во имя Господа живите и будете иметь небесные минуты в этом теле, на этом месте, сейчас. Благослови нас, Господь. Аминь.